Рассказ автора Макврум. Пони, которая никогда не смеялась. Пойдем со мной, я покажу тебе жизнь. Глава первая. Один день в клинике. Омния манис мали хабен. Молодая белая пегаска вздрогнула, когда открылась дверь ее палаты. Сонно поднимая голову от подушки, она заметила доктора, простую земную пони. Ее кьюти-марка была скрыта под медицинским халатом, но она знала. Красный крест, прямо как у нее. Был когда-то.
«Добрый вечер. Или уже утро?» – спросила она, поднимаясь с кровати. «У нас что, время процедур?»
«Доброе утро, доктор Кросс», –
пропела она, расставляя на ее столике поднос с лекарствами.
«А, ну да.
Милая Ред Харт, не называйте меня доктором. Это как-то странно получается. Врачи в вашей больнице лечат своего же коллегу. Парадокс больного пони», — усмехнулась она, подходя ближе и подставляя свои бока под живительные уколы. Ред Харт неспешно вытащила шприцы, наполнила их лекарством, после чего подошла поближе и вколола ей препарат.
«Ого!»
Ред Кросс поморщилась. Тем более, укол ей никогда не представлялся чем-то страшным и болезненным. Ну, может быть, когда она была жеребенком, то очень сильно боялась. Но это было ничто по сравнению с походами к стоматологу, так что все в порядке. Тем более, что стоматологов она до сих пор боится, как огня. Потому что из всех маломальски знакомых врачей эти казались ей абсолютнейшими психами, помешанными на образе идеальной улыбки. И такая улыбка должна быть у каждого пони. Доктор Ред Харт заботливо приложила заспиртованную ватку к зудящему боку, после чего убрала ее в мусорницу.
«Ну ничего страшного, дорогая Кросс. Пару неделек полежите у нас, будете как новенькая».
«Куда уж новее», — оценивающе посмотрела на нее Кросс.
«Все-таки она была очень даже ничего. Или это так лекарство действует?» «Нет, вряд ли. Это же обычный укол от повышенного давления, и ничего больше». Но почему-то в этой комнатке ей стало жарко.
«Все хорошо?»
«Что? Да, я...» Критично осмотрев ее, Кросс хмыкнула. «Классная задница!»
«Что?»
Доктор Ред Харт отшатнулась от нее, густо покраснев. Ред Кросс потупилась. «Она что, сказала это вслух?»
«Ой!» Пегаска заткнула себе рот копытом. «Я что-то сказала? Я сказала это вслух?»
«Вы сказали, что у меня классная задница, доктор Кросс».
«Ох ты же! Нет, я и правда не хотела. Извините, вырвалось как-то само».
«А вы часом не...»
«Что? Нет, сено ради, нет!»
«А, ну это хорошо.
Просто извините меня, у вас и правда красивые бока. Это как бы комплимент».
«Спасибо», — покраснела доктор Ред Харт.
Она подошла чуть поближе к ней и... Ред Кросс выпучила глаза, глядя на то, как она поцеловала ее больной бочок.
Вы чего это?» — спросила она.
«Вам, наверное, больно?» — улыбнулась она. «Я вас утешу».
Они повалились на пол в тяжелом дыхании. Доктор Ред Харт начала покрывать ее тело поцелуями.
«Я... О, да!»
— Ред Кросс удовлетворенно растянулась на холодном полу. Ей это определенно нравилось. Она чувствовала, как ее теплая шероховатая мордочка опускается все ниже и ниже. Доктор Кросс проснулась в холодном поту. Тяжело дыша, она несколько раз моргнула.
«Что со мной происходит?» – спросила она.
Она лежала на кровати и ничего не понимала. Ей было очень нехорошо. Желудок выворачивало наизнанку. В голову словно вбивали гвозди, раз за разом причиняя просто неимоверную боль. «Доктор Ред Кросс?» – слышала она голос. В ее глазах плыл туман. Она ничего не понимала, что с ней происходит и кто с ней разговаривает.
«Да, это я. Что со мной случилось?»
«Вы боретесь с зависимостью. Вам не очень хорошо, согласен. Но это должно пройти».
«А обезболивающий? Хоть что-нибудь, а? Я ужасно себя чувствую!» – захныкала она, чувствуя, что ее копыта ей не подчиняются.
«Нельзя, доктор Кросс. Вообще ничего нельзя. Нам очень жаль».
«А мне-то как?» –
простонала она, откинувшись на холодной кушетке. Еще одной сексуальной фантазии с кобылкой она просто не переживет.
Наверное, целая неделя прошла с тех пор, как я в последний раз видел доктора Кросс. Если честно, память о том, как я держал ее безжизненную и холодную в своих копытах, в окружении шприцев и ампул с морфием, надолго запечатлеется в моих глазах. По моей настоятельной просьбе, ее перевели в клинику Понивилля для последующего лечения и реабилитации. К сожалению, я не часто мог видеться с ней, однако часто сюда, в Филадельфию, мне присылали небольшие письма, которые она втайне передавала санитарам. Она писала, что здесь ей не очень хорошо, и что каждый день она вынуждена переживать кое-что похуже того состояния, в котором я застал ее. Но она уверяла меня, что все хорошо. В конце концов, у меня возникло такое ощущение, что если я не встречусь с ней там, в больнице, то произойдет что-нибудь нехорошее. Тем более, если моя особенная пони, моя малышка Кросс с собой что-нибудь там сделает, я тоже этого не переживу. Таким образом, я бросил все дела и устремился в Понивилль. Врачи убеждали меня, что для выздоровления Кросс ей просто необходима чья-то поддержка. А поскольку ни родных, ни друзей у нее особенно не осталось, я был единственным, на чьи копыта свалилась такая нелегкая доля. Поездка из Филадельфии прошла довольно неплохо, хотя я и не особенно жалую поезда за их излишний грохот и постоянную тряску в пути. Все это сбивает с мысли, не позволяя даже нормально поспать, не то чтобы взяться за какую-то мысль или идею и развить ее до полноценной истории. Таким образом, я совершенно не выспался и с радостью глядел из окна на домики славного Понивилля, когда поезд достиг своего пункта назначения. Санитар на посту спал, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы его разбудить. Поднимая свою заспанную морду от медицинского журнала, он поинтересовался, чем может быть полезен. Я сказал ему, что намерен посетить пациентку. Он вытащил огромный журнал и ожидающе посмотрел на меня. «Имя?» – спросил он. «Ред Кросс», – сказал я ему. Жеребец с видом знатока перевернул нужную страницу, прошелся копытом по списку и остановился на нужной строчке. «Да, так и есть. Ред Кросс, пациентка. Она на третьем этаже. Вас проводить?» «Ничего страшного. Некоторые вон даже из Ванхуфера сюда приезжают, чтобы навестить своих родственников. И ничего, копыта не отваливаются», – задорно произнес он, открывая двери в отделение. Перед моими глазами предстали отвратительно красно-белые стены, украшенные разнообразными плакатиками и санбюллетенями. «Соблюдайте распорядок дня», – прочитал я на одном из них, где темно-красная единорожка в белой шляпе с красным крестом и с зажатой магией клизмой стоит и улыбается, обнажая свои белоснежные зубки. «Да уж», – хмыкнул я, – «неотвратимость наказания очевидна». Я шел по длинному коридору, и мой нос втягивал сильные запахи лекарств. Большинство палат и кабинетов были закрыты, однако иногда я мельком пробегался взглядом по местным обитателям больницы, сквозь те немногие двери, которые были открыты. В основном, пациенты в отделении были старыми, дряхлыми единорогами и земными пони, которые доживают свой век здесь, под присмотром медсестер. Были там и обычные пациенты, которые или сидели, или лежали на кровати, читая новую книгу про Дерингду. На больницу опустились тишина, покой и сопутствующие им уныние и бытовая скука. Врачи отсиживаются в кабинетах, медсестры шушукаются меж собой по углам или в подсобках за чашкой горячего чая с сушками. «Ну вот, мы и пришли!» Жеребец-санитар показал мне кабинет с небольшой полустертой табличкой. Палата 37. С тяжелым сердцем я вошел туда. В палате было тихо и спокойно. В ней было только двое пациенток. Первая, земная пони с зеленой распушенной гривой, что-то напевала, собирая в мешочек свои вещи. Медицинский бланк лежал на ее тумбочке. «А, мисс Брон, уже на выписку?» – спросил санитар, освобождая ей дорогу для выхода. «Угу», – сказала она, забирая мешочек в зубы и покидая клинику. Зато на соседней кровати, как раз посреди палаты, лежала Кросс, моя малышка Кросс. От бравой докторши остались только тень ее былого величия. Белоснежная пегаска смотрела на меня своим отрешенным взглядом, в котором не было ничего, кроме отчаяния и смертельной усталости. Ее короткая желтая прическа была растрепана и совершенно запущена. Обычно малышка Кросс завязывала гриву в какое-то подобие косички и отпускала волосы подлиннее. Ее правое переднее копыто было перевязано тряпочкой, через которую была протянута трубочка к капельнице. Ее глаза с небольшими мешками под ними с удивлением прошлись по мне.
«Эй!»
Она слабо улыбнулась и махнула мне свободным копытцем. Я подошел чуть поближе. «Как поживаешь?» – спросил я у нее. Она задумалась. Похоже, что слова давались ей с некоторым трудом.
«Неплохо», – ответила она. «Бывало и лучше. Как твои дела?»
«Спасибо, жив-здоров. Ты как здесь?» «Ладно, не буду вам мешать», – санитар спешно покинул палату, оставив нас наедине. Я бросил прощальный взгляд на закрывающуюся дверь и снова посмотрел на Кросс.
«Я не переживу этого. Здешние медсестры слишком вызывающе одеваются», — с улыбкой сказала она.
«Не думал, что у тебя тяга к кобылкам», — заметил я. Да уж, шутки шутками, а Кросс иногда может ввести в ступор некоторыми замечаниями, особенно если они фривольного характера.
«Знаешь, после того, как медсестра пыталась изнасиловать меня на полу, я начинаю по-новому смотреть на эту жизнь».
Ред Кросс усмехнулась и заерзала на кровати. «А я думал, что тебя жизни научит кое-что другое», — я нахмурился. «Не очень бы хотелось напоминать ей о том, что случилось в Филадельфии, но ситуация в тот момент вышла из-под контроля, и мне пришлось взять ее судьбу в свои копыта, раз уж она сама не в состоянии».
«Ты об этом?»
Яркий солнечный свет из окна ослепил меня. Ред Кросс говорила очень тихо, но я понимал каждое ее слово.
«В этом нет твоей вины. Я несколько заигралась с этими препаратами. А теперь вот лежу здесь и отдуваюсь».
«Но тебя же это чему-то научило? Я сам чуть не свихнулся, когда увидел тебя там. Ты чуть не умерла, а опоздай ехать чуть-чуть и...» Ред Кросс поникла.
«Знаю, больше такого не будет».
«Надеюсь на это», — заключил я. «Может, ты еще хочешь мне что-нибудь рассказать?»
«А, это...»
Наш разговор был прерван. Дверь раскрылась, и на пороге появился серый пони в белом халате. Его седая грива и морщины на мордочке ясно говорили, что он был гораздо старше меня. Я заметил его любопытствующий взгляд на себе, сквозь толстые очки с красной оправой.
«Доброе утро, доктор Кросс», — сказал он, встав рядом со мной.
«И тебе привет», — она представила мне его. «Это доктор Гиппа. Он новый заведующий в этой клинике. Старый ушел на пенсию».
Вот уж оригинальная идея. Отправлять на пенсию старого пони, чтобы на его место назначить еще более старого. Впрочем, судя по Гиппо, этот вопрос его никогда не интересовал.
«Я как раз хотел рассказать своему другу о том случае».
«А я бы не стал о нем распространяться», строго произнес доктор Гиппо. «Исключительно из соображения этики. К тому же я с трудом замял ту историю перед остальными. А уж вам, доктор Кросс, так точно мелькать не стоит. Достаточно и того, по какой причине вы здесь находитесь».
«Он мнит себя моим личным биографом, как будто почеркушки о моих приключениях кому-то интересны», — усмехнулась она.
И тут же с абсолютной серьезностью в голосе добавила. «И этот случай я вряд ли смогу просто так взять и забыть». «Почеркушки? Как мило. Так моей историей она еще не называла».
«А стоило бы», — заметил Гиппо. «Вины вашей в этом нет. Вы ничего не могли знать наверняка».
«Может, я все же послушаю?» — вырвалось у меня. Гиппо нахмурился. Ред Кросс коротко кивнула.
«Видишь ли, я тут немного наделала неприятных дел».
«Это в твоем репертуаре», — усмехнулся я.
«Ага. И со мной тут приключилась не очень хорошая история. Доктор Гиппо», — она обратилась к врачу, — «я должна ему рассказать об этом».
Доктор Гиппо сдержанно кивнул. Вот с этого момента и пойдет эта история, потому что Ред очень нужно было выговориться, пускай даже и с моей помощью. То, что она совершила, и стоит ли ее за это судить, дело последнее. Просто однажды она встретила маленькую кобылку, которой нужна была помощь. И следуя велению своего сердца и той кьюти-марке, которую ей подарила судьба, она не могла отступиться. Утренний Понивиль встретил белую пегаску переливами яркого солнечного света, отражавшегося на ее сонной мордашке. Она отвернулась и причмокнула, стараясь не особенно раздражать свой сон столь быстрой сменой утра и ночи. Но утро всегда приходит быстро, и распорядок дня, который царил в клинике Понивиля, давал о себе знать. «С добрым утром! Время завтракать!» Ред Кросс тяжело вздохнула и открыла глаза. Все-таки она была не дома. Обычно ее особенный пони валялся рядом, отсыпаясь после долгой ночи, полной тяжелой работы. Теперь она оставалась наедине с холодными белыми стенами и общей подавленностью, которая часто возникала у нее внутри. После ночных дежурств клиника приходит к своему обычному руслу жизни. Врачи ходят туда-сюда, по своим делам или безонных. Больные из числа тех, кто еще может двигаться, тоже собираются в небольшие группки и разговаривают между собой. Кого-то из них можно увидеть даже на небольшой территории вокруг больницы, где они отдыхают в тени деревьев или просто прогуливаются, наслаждаясь еще одним чудесным утром. Ред Кросс любила поспать чуть подольше. Но за завтраком шли процедуры, прием таблеток, общение с врачами и многое другое. И это никак нельзя было пропускать, и Кросс понимала это лучше всех. Она прохаживалась некоторое время возле столовой. Завтракать ей не хотелось. Местная стряпня вообще отбивает у пациентов не только зверский аппетит, но иногда и желание дожить до завтрашнего утра.
«Доброе утро, доктор Кросс!» – раздалось за ее спиной.
Это был ее старый знакомый, доктор Гиппо Мэй. Они познакомились при довольно сложных обстоятельствах и с тех пор долгое время не виделись. Конечно, Кросс было приятно видеть знакомого здесь, пускай и в столь неожиданном месте. «Доброе утро, Гиппо!» – рассмеялась она. «Только вы кое-что забыли. Я уже не доктор. По крайней мере, здесь и сейчас».
«Ничего страшного!»
Старый Пегас, как и когда-то Кросс, он привык не расправлять свои крылья в медицинском халате. Он одобряюще улыбнулся и добавил следующее.
«Срываться на работе – это нормально. Да и как еще можно спасать в нашем случае пациентов? Тем более вы уже давно не медсестра, за стариками следить не будете». «Да и дела, за которые вы беретесь, мягко говоря,
самые сложные», — подсказала ему Кросс.
«Точно. Но здесь таких дел не будет. Расслабьтесь, отдохните и продолжайте лечиться. И помните, что все пони тяжело больны».
Ред Кросс иногда любила повторять эту знаменитую фразу, которую ее обучали еще в медицинской академии Клаудсдейла.
«Вот и славно. Лечитесь».
И доктор Гиппо Мэй направился по своим делам.
«Скажите мне, Ред Кросс, что вы видите на этой картинке?»
Пегаска задумчиво посмотрела на картинку, которую держал с помощью магии ее лечащий врач. Это был тест на психоэмоциональное состояние личности, более известный как тест Хорсшаха. Пациенту показывают большую черную кляксу определенной формы, а больной пони должен объяснить, на что она похожа.
«Ага, что я вижу? Да, в общем, я вижу здесь больничную койку».
«Больничную койку?»
«Да, больничную койку. Ну, знаете, как в моей палате».
«Ага». Доктор что-то пометил в своем журнале.
«Точнее, не совсем», — поправилась Ред. «В клиниках очень часто ставят разные кушетки. Например, в кардиологическом отделении ставят большие кровати. Для пони с больным сердцем очень важен душевный покой. Поэтому матрас на койке очень мягкий и простыни меняют 3 раза в день. А вот, скажем, в психиатрическом отделении кровати жесткие, а матрасы вообще не предусмотрены, потому что больные пони могут с их помощью с собой что-нибудь плохое сделать. А еще простыни меняют очень редко, потому что больные постоянно ходят под себя».
Единорог совершенно запутался. «Подождите, подождите, какую вы кровать все-таки вспомнили?» переспросил он, рассеянно переписывая все ее слова в свой журнал.
«Какую кровать?» –
удивленно спросила Кросс.
«Кровать, которую вы увидели на этой картинке».
«А, кровать. Так это все-таки кровать».
«Да. То есть нет. То есть, подождите. Это тест. Вы должны увидеть, что на этой картинке, и представить».
«Доктор, ну я же не такая глупая пони», – обиженно надула она губки. «Я прекрасно знаю, о чем этот тест».
«Ну, хвала Селестии».
«На этой картинке я вижу бабочку».
Единорог выпучил глаза.
«Бабочку? Раньше вы говорили, что это кровать», — воскликнул он.
«То есть это все-таки кровать», — невинно уточнила Ред.
«Это тест».
«И это даже не бабочка? Какая жалость».
Жеребец поправил свою длинную рыжую гриву и продолжил, пытаясь успокоить свои расшатавшиеся нервы. «Вначале вы сказали, что это кровать».
«Ну да, кровать».
«А теперь вы говорите, что это бабочка».
«Вообще-то это, если уж вы не заметили, черная клякса», — заметила Пегаска.
Ей доставляло огромное удовольствие забавляться с неопытным врачом.
«А что мешает картинке быть и тем, и этим одновременно? Я всего лишь дала вам два возможных варианта».
Единорог облегченно вздохнул. Как оказалось, совершенно зря.
«Но мне кажется, что вы очень сильно зациклены на кроватях», — проворковала она, бросив свой игривый взгляд на раскрасневшегося жеребца.
«Но я вообще ничего не говорил про кровати», — возопил он.
«Но вы постоянно гнули свою линию именно на кровати, даже когда я предположила бабочку как вариант». «А почему именно кровати, доктор? Вы не досыпаете?»
«Нет, то есть я, конечно, работа тяжелая, но...»
«Значит, вы высыпаетесь. Тоже плохо. Совершенно один, как я понимаю».
«А о чем это вы?» — настороженно спросил он, чувствуя, что вот-вот провалится под землю.
«Ой, да ладно», —
проворковала она.
«У вас что, нет особенной пони?»
Судя по его реакции, это был очень каверзный вопрос.
«Бедняжка, вот в чем ваша проблема. Конечно, когда некого ласкать по ночам, поневоле начнешь грызть стены и думать о кроватях».
«Миссис Кросс, я думаю, что тест на сегодня можно отложить», — сказал он, постоянно заикаясь и пытаясь с помощью магии подобрать все свои листки в общую кучу. Ред Кросс с милой улыбкой взяла в зубы сушку из миски на его столе.
«До свидания»,
— сказала она с набитым ртом, покидая кабинет. Когда за ней закрылась дверь, она доживала сушку и сказала самой себе: «Дилетанты!» И пошла дальше на прием таблеток. День был обычным, совершенно незапоминающимся и скучным. И возвращаясь после хорошего ужина, который хорошим является только в самых извращенных фантазиях врачей, в свою палату, она услышала зычный голос.
«Привет, Кросс!»
«Привет, Элфи!» Элфи Твич. Огромный земной пони, зеленого окраса, с короткой гривой и кьюти-маркой в виде музыкального инструмента трубы. У него были небольшие проблемы с развитием. Говорил он очень плохо, с трудом, и казался Ред здоровяком с умом же ребенка. Но она очень хорошо относилась к нему, и они быстро подружились, несмотря на все его странности.
«Слушай, я придумал новую песню. Ну, чтобы тебя порадовать. Хочешь послушать?»
«Ну, я не знаю. Давай». Ред задумчиво посмотрел на окно. На улице уже было очень темно. Времени точного она не знала, но до полуночи еще где-то 2-3 часа. Элфи немного покашлял, а затем своим странным придурковатым голосом начал петь. Видно, что он очень старался подбирать слова для своей песни, используя свои познания в чтении и письме. Весьма посредственные, скажем так. Ред забралась в свою кровать и подтянула к себе подушку, чувствуя, что ей придется затыкать уши на случай крайней опасности.
«Так, да, как там начиналось-то? Там еще аккорды беглые такие».
Вначале пошло вступление, довольно сбивчивое. Он надул щеки и напевал что-то вроде «пум, пупурум, пум-пум». А затем, немного фальшиве, начал петь песню собственного сочинения.
«Зеленый пони в наш оркестр пришел, зеленый пони нам трубу принес. Когда все пони уходили, зеленый пони на трубе играл».
Вдруг его песня прервалась. Дверь палаты открылась, Ред увидела сестру Редхарт. А рядом с ней стояла совсем еще юная кобылка. Она робко переступила через порог, подходя к третьей кровати, которая еще никем не была занята. Редхарт расстелила на ней белую простынь и заботливо помогла кобылке прилечь, после чего укрыла ее одеялом и ушла, потушив свет. В клинике Понивилля появилась новая пациентка. Глава вторая. Генерал Трубач. «Я пони, ты на белом пони, и я на белом пони, а потом на бал, а потом салют в нашу честь, салют в нашу честь. Сначала на парад, а потом на гала пойдем. Бал будет, пунш, салют, в мою честь салют. Я Шайнин Армор, и ты на белом пони,
Ты меня слышишь? Посмотри, какая у меня форма. Посмотри, какие у нее кьюти-марки. Я ее еще никому не показывал. Думаю, что стоит сделать небольшое отступление и рассказать немного о той юной пациентке, которая, по иронии судьбы, оказалась в одной палате с малышкой Кросс. Это была маленькая единорожка голубого окраса с распушенной прической ярко-зеленого цвета. Кьюти-марки у нее не было. Она еще не нашла своего призвания. И, честно говоря, сложно найти его, когда все твое окружение ограничено четырьмя стенами клиники, которые с годами периодически меняются. Из Контерлота в Филадельфию, из Филадельфии еще куда-нибудь, а теперь и Понивиль. Дело в том, что в Эквестрии нет детских домов, и никогда не было. Сама мысль о том, что какая-то пони сможет отказаться от своего же ребенка после рождения, казалась многим слишком ужасной. Это было неправильно. Такого не должно существовать. Это же чудесный, славный мир. Но иногда такое случалось. А порой какая-то пони не выдерживала всех мук, связанных с родами, и испускала дух, оставляя мужей вдовцами, а жеребят сиротами. Это очень грустно. Особенно, когда у новорожденного нет ни отца, ни каких-либо других родственников, способных его приютить. Конечно, какая-нибудь сердобольная поняшка не выдерживала, глядя на чудесного маленького жеребенка, столь рано оставшегося без родителей, и оформляла над ним опеку. Такие случаи достаточно часты и не заслуживают моего пристального внимания. За что хотелось бы воздать благодарность таким добрым и славным жителям Эквестрии в этих строчках. Совершенно другой, более неприятный вариант событий – это случай с этой маленькой единорожкой, имя которой – Шейн Близ. Гиппо Мэй оставил не очень много информации. Шейн Близ родилась в Контерлоте в семье потомственных чародеев, занимавших видные посты. Судя по документам, ее мама была очень интересной личностью. Могущественная волшебница заседала в приемной комиссии Королевской академии волшебства, где с легкостью могла найти искру таланта среди сотен посредственностей. Дальше информация о ней была сплошь и рядом обрывочная, поэтому все остальное – лишь мои догадки по поводу того, от чего же она отказалась от собственной дочери. Не скрою, любая пони счастлива рождению же ребенка, пускай даже если он и не первый в семье. Про тех, кто не очень доволен таким раскладом событий, я лучше умолчу, они недостойны упоминания. Также счастлива была и мама Шейн Близ, когда ее третье по счету чадо появилось на свет. Рост, вес, все в норме. Врачи утверждали, что у нее нет никаких отклонений в развитии. Она абсолютно здоровая, крепкая маленькая единорожка, что вызывало у родителей восторг. Вот только у матери на ее счет были несколько иные планы. Оба ее же ребенка были юными талантами. Она видела в них бриллианты магического потенциала, которые ей предстояло грамотно отшлифовать и оправить, дабы они сверкали над Эквестрией, прославляя ее семью в памяти грядущих поколений пони. И они действительно добивались немалых успехов в обучении магии, которую ее семья считала священной. Старший сын с легкостью сдал все вступительные экзамены, да и младший старался не отставать от него, составляя конкуренцию в детской борьбе за благосклонность матери. С Шейн Близ возникла небольшая проблема. Точнее, проблема казалась вполне обыденной, но только не в глазах ее родных. Она не умела колдовать. Невзирая на ту форму тренировок, которую ее мама опробовала ранее на своих же ребятах, она упорно не сдавалась. В том плане, что как колдовать не могла, так и близко не собиралась. Все утешали их, говоря, мол, талант нельзя раскрыть в таком раннем возрасте. Тем более, вполне возможно, что магия им и не была. Ее мать все это отрицала. А позже, окончательно убедившись, что ее дочка не проявляет каких-либо значимых умений на этом поприще, пришла в клинику Контерлота и оставила ее там. Кто-то утверждает, что она сделала это тайно, где-то указано, что она официально подписала отказ от жеребенка, но в любом случае, больше Шейн Близ не имела ни семьи, ни родного дома. Ее никто не навещал, и никто не интересовался ее судьбой. К тому же, как можно найти друзей в больнице? Тем более, если больница не одна, и ты постоянно переезжаешь из одной клиники в другую. Ей не с кем было тут общаться. Она постоянно видела перед собой новые и новые лица. Щедрость и доброта сменялись раздраженностью, а вскоре в душе Шейн Близ воцарилось вынужденное равнодушие к собственной судьбе и судьбе других пони. А на следующее утро Ред Кросс проснулась и привычным причмокиванием поприветствовала новый день. Элфи Твич уже куда-то с грохотом ускакал. От его гиперактивности может позавидовать даже Пинки Пай. А новая пациентка понуро поправляла кровать. «А, можешь этим не заниматься», — услышала единорожка ее голос. Пегаска медленно выползла из своей теплой кроватки в холодную серую реальность, что заставило ее поежиться и залезть обратно. Единорожка, непонимающе, на нее уставилась. «Все санитары всегда убирают простыни, если они испачканы. Наделай хорошую кучу на кровати, и они все уберут». На ее мордочке появилось недоумение. «Ха-ха, шучу!» Рэд наконец решилась слезть с кровати, и теперь она стояла перед Шайн Близ, помогая ей поправлять подушку. Пегаска в свое время прошла хорошую тренировку в летном лагере Клаудсдейла и потому знала целое множество всяких мелочей, полезных в жизни. Почему-то в этот момент ей захотелось показать маленькой поняшке, как правильно разводить костер, но она не решилась. Врачи не оценят.
«Спасибо», — просто ответила она, посмотрев на Кросс.
Та ей залихватски подмигнула. Но в ответ Шайн Близ больше ничего не ответила и пошла на процедуры. Ред Кросс кивнула. День начинался довольно-таки неплохо. Но чем чаще Ред сталкивалась с Шайн Близ, на приеме таблеток, на обеде или на тихом часу, тем быстрее начинала понимать, что-то с ней не так. Внешне она выглядела вполне нормальной и здоровой, перебрасывалась с врачами приветственными словами. В ней не было подавленности, она просто не хотела ни с кем общаться. Она строго следовала распорядку, ни на минуту не опаздывая, и даже выполняла особенно неприятные для маленьких пони процедуры. К тому же в остальное время она посещала врачей, которые вроде бы как и не обязательны, особенно когда ты лежишь в реабилитационном отделении. Например, зубной врач, появление у которого способно нанести юному же ребенку травму похуже, чем у некоторых военных. И раз уж на то пошло, она расспросила о своей новой соседке у Гиппа Мэя.
«Ты часом не жаловаться на нее пришла?» – удивленно поднял он глаза.
«Да нет уж, она очень милая. Но грустная».
«Ты бы тоже грустила, если бы у тебя не было родителей», сказал ей престарелый Пегас.
И так он рассказал ей все по порядку, что я приводил выше. Ред Кросс еще раз посмотрела на единорожку. «Да уж, никогда бы не подумала. Это в наши-то времена».
«Времена не меняются, Кросс. Всегда есть кто-то, кому даже в Эквестрии нет места».
«А ее кьюти-марка?» – спросила Ред. «Как можно получить ее здесь? И за что?» Гиппо ничего не ответил. «Эта маленькая пони никогда не знала веселья, жила под гнетом родителей. Ничего хорошего из нее не вырастет при таком раскладе».
«Вот насчет этого согласен», – кивнул Гиппо. «Но понимаешь, какая проблема? Эта пони никому не нужна. В смысле, вообще?» В Академию Контерлота она уж вряд ли попадет. Она не умеет даже колдовать. Может, это связано с постоянным напором со стороны матери. Я не уверен, но такое бывает. Сильная психологическая травма или неуверенность в своих силах.
Ред Кросс сдержанно кивнула. Маги и медицина иногда сталкивались вместе, чтобы вылечить какого-нибудь безнадежного пациента. Но для того, чтобы изучать влияние каких-то болезней или патологий на магию, нужно было самому быть единорогом и получить нужную специализацию медика в Контерлоте. Так что они оба были, как минимум, несведущими в данном вопросе. Гиппо специализировался на болезнях внутренних органов, а Кросс была крылопатологом.
«Это несправедливо. Она мучается в этих застенках, и никто за ней никогда не придет», – вздыхала Ред, обращаясь ровным счетом ни к кому. Она просто рассуждала, ковыряясь в овсяном пюре и полном одиночестве за столиком. «Может, это и к лучшему», — услышала она за своей спиной. Повернувшись, она увидела Шайн Близ, спокойно поедавшую бутерброд с розмарином. Кросс прикусила язык.
«Ну, не говори так, малышка», — ободряюще начала она. «В конце концов, нельзя быть всю жизнь одной. Это ведь ужасно».
«Я не одна».
«Правда?»
«Да. Есть же вы, Ред Кросс».
Ред Кросс выпучила глаза. Такого она не ожидала.
«Ну, спасибо, конечно», — протянула она.
Я как-то... Просто ты даже не знаешь ничего обо мне. Мы только познакомились, верно?
Так расскажите мне.
Ее голос был таким же обыденным, простым, как и раньше. Пегаска даже вздрогнула, представив, какие мысли крутятся в ее голове. Хотя и само их отсутствие ее бы испугало.
Ну...
Кросс отложила пюре и подошла к ее столику, глядя прямо ей в глаза. Думая, с чего бы начать, она произнесла.
Я врач.
Врач? А почему вы не лечите?
Потому что я лечусь сама, ответила Кросс. Врачи тоже болеют.
Никогда бы не подумала.
Я тоже, усмехнулась Ред. А что тебе еще рассказать, малышка? Не бойся, спрашивай. Единорожка задумалась. И задала, возможно, самый сложный вопрос на памяти у Ред.
А как живут нормальные пони?
Ред поникла. Действительно, нормальные пони в Эквестрии живут вполне хорошо. Те же случаи, которые она видела на своей памяти, редко уходили из той же клиники. Но главная проблема этого вопроса заключалась в том, как ей рассказать о простой жизни в нескольких словах. Даже если этих слов и будет много, подвести их под какую-то рамку будет ой как непросто. Пегаска всерьез задумалась над этими словами, и в ее голове созрела интересная идея. Ей было просто жалко бедную единорожку. И, возможно, ее не смогут осудить за следующие слова.
«Ты знаешь, Шайни, ты же не против, если я буду тебя так называть?»
Дождавшись ее кивка, доктор Кросс продолжила.
«Жизнь нормального пони слишком многогранна, чтобы я все могла так просто взять и рассказать. Кто-то продирается через успех путем долгой работы над собой, кто-то тянет свое призвание по жизни, а кто-то пытается из него вырваться. У тебя нет кьюти-марки, и ты вольна выбирать свое предназначение сама. Я не слишком запутанно выражаюсь?»
«Нет, похоже на мою маму. Я уже наловчилась»,
— сказала она, заметно оживившись. Кросс мысленно похвалила себя за успех и тут же сместила разговор в нужное ей русло.
«Я и правда не смогу тебе рассказать, какая она, жизнь у пони. Но если бы ты мне доверилась...»
Шейн Близ впервые видела такую пегаску. В ней было что-то такое притягивающее, светлое, дарующее надежду. В больницах таких пони было мало, ведь само понятие больницы запечатлелось у многих как что-то неизбежно роковое, лишающее надежд и приносящее тоску и обыденность. А в глазах доктор Кросс, ну если она действительно была доктором, горел очень странный огонек. Скорее искорка, в которой что-то было... В общем, Шейн Близ никогда такого не ощущала. И потому она с интересом подошла чуть ближе.
Я могла бы показать тебе этот мир.
Итак, моя малышка Кросс решилась на побег. Если честно, это был очень необдуманный шаг с ее стороны. Роль пациентки давалась ей тяжело. Например, нежелание проходить некоторые процедуры объяснялось стремлением к личной свободе и абсолютным неприятием врачебной рутины. Ну и жалким подобием подросткового бунтарства. Но Кросс держалась, стойко переносила свою судьбу, втайне надеясь на что-то лучшее. И вот она дождалась конца рабочего дня в клинике. В ее голове уже созрел небольшой план, когда она бродила вокруг территории больницы. Клинику она знала очень хорошо, как свои копыта. Знала она и расположение дежурных врачей, которые ночью смотрят за больными и следят за ночным покоем в больнице. Возвращаясь в свою палату, она увидела перед собой Шейн Близ. Кобылка уже была почти готова к выходу и даже немного приоделась. На ней была красная вязаная шапочка с помпоном и свитер. Правда, в кромешной темноте цвета ее одежды несколько смазывались.
«Вообще-то сейчас весна, можно и так пойти», — сказала ей Кросс.
«Это моя одежда. Мне не хотелось бы ее здесь оставлять», — виновато сказала ей кобылка.
Кросс немного поникла. Какая-то грусть ее захлестнула при мысли о том, что мама отказалась от нее именно в холодную зимнюю пору. Да и Гиппо что-то такое упоминал. И вдруг Кросс чуть не закричала. У своей кровати в углу стоял Элфи Твич. Он не двигался, не дышал и даже не шевельнулся, когда Кросс шепнула его имя. Самое страшное было вот что. У него не было головы. По его шее стекала какая-то жидкость, оставляя мутные следы на полу. Страшно было смотреть на это. Еще более страшным казалась реакция молодой кобылки на происходящее. Чувствуя, что вот-вот свалится в обморок, Кросс потянулась к выключателю.
и из ее груди вырвался вздох облегчения. Элфитвич не был обезглавлен, как ей казалось. Этот недопонь нацепил на свою пустую голову банку с краской, явно забыв о ее содержимом. Оно и выливалось медленной тягучей зеленой струйкой по его телу, пачкая совсем еще недавно очищенный до кристального блеска пол.
«Ты что, спятил?» — яростно зашипела Кросс. «Я чуть копыта не откинула!»
«Я уже не тот, кого вы знали, как Элфитвич», —
раздался глухой голос из банки.
«Я верный трубач и гвардеец Великой Селестии, генерал Шайнин Армор».
«Шайнин Армор белого цвета», — поморщилась Кросс.
«Белой краски я не нашел», —
ответил ей глухой голос из-под банки. Генерал-трубач полез под кровать. Вытащив из-под нее черный кейс, он раскрыл его, и перед кобылками предстал музыкальный инструмент, увеличенная копия той золотой трубы, которая красовалась на его кьюти-марке.
«Сегодня мы соберем парад в честь Селестии и Луны», —
возвестил он, шлепая краской на копытах в сторону выхода. Ред Кросс сделала натуральный фейс-хуф, который пришелся вместо тысячи слов.
«С ним все хорошо?» – озабоченно спросила молодая кобылка.
«В каком-то роде. Он был еще младше тебя, когда упал в чан с волшебным снадобьем. Теперь он большой, а дурачится не хуже остальных маленьких пони». Ред заведомо не стал рассказывать ей о его небольшой патологии.
«А он пойдет с нами?» – шепотом спросила она.
«После того, как отвлечет на себя внимание санитаров, он нас догонит», – неуверенно ответил ей Кросс. Втайне она все же надеялась, что врачи не дадут ему такой возможности. Шлеп, 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 шлеп. Элфитвич твердой боевой походкой ступал по длинному коридору больницы, пачкая ее полы зеленой краской. В его зубах уже была зажата труба. Он, не зная даже куда идет, банка на голове придавала бы ему некоторые неудобства в плане обзора, если бы он изредка не поднимал ее, уточняя для себя нужный маршрут. И тем не менее уверенно топал по прямой к посту дежурных врачей. Ред Кросс и Шайн Близ аккуратно выглянули из-за угла и побежали в другую сторону, к пожарному выходу. Зная, что он не закрыт, Пегаска уверенно потянула за ручку двери, и они уже вместе спускались вниз по лестнице к долгожданной свободе. В это же время один молодой врач развлекал медсестру страшилками о призраке Грязнули, который бродит по больнице и пачкает все, до чего не притронется. Учитывая кьюти-марку кобылки в виде швабры, такие истории она воспринимала очень серьезно. Уже у выхода Кросс услышала зов трубы. Обычно так королевские глашатаи возвещали о прибытии каких-нибудь важных персон, будь то принцессы или их родня. Кросс даже мельком задумалась, уж не служил ли он в гвардии. И выглядит крепким, и маршировать умеет, хотя и не пегас. Тем более, что Элфи о своем прошлом никогда не распространялся.
«Просыпайтесь, славные гвардейцы Селестии! Мы идем на парад!» — гремел его голос.
О том, что сейчас творится на третьем этаже, лучше умолчать. Но думаю, что каждый врач, увидев такое зрелище, прокручивал в голове с десяток фейс-хуфов разные вариации. Убегая из клиники, Кросс обернулась. Во всех окнах клиники уже горел свет. Видимо, позывные трубы надолго запомнятся многим пони. До нее донеслись глухие возгласы и звуки борьбы, возвещавшие о храбром сражении Элфитвича с несметными полчищами медперсонала. Решив не присоединяться к общему веселью, она крикнула Шайнблиз: «Бежим!» И они вместе понеслись в сторону глухого леса, не оборачиваясь и стараясь замести следы. Только Ред Кросс просчиталась. Не видя перед собой городских огней, она повела кобылку через лес. Луна освещала им путь, но в спешке они побежали не в сторону Понивилля, а в густую и непролазную чащу вечно дикого леса. Они бежали очень долго, надеясь, что погони за ними не будет. А когда наконец остановились, чтобы перевести дух, поняли лишь одно. Они заблудились. Глава 3. Соник Брейн Бум.
«Привет тебе, та, что блуждает во снах. Скажи мне, что ищешь ты в этих враждебных лесах?»
«Да, это проблема», — задумчиво сказала Кросс,
выжимая длинные полы своего простого белого халата, выдаваемого каждому пациенту. Пегаска случайно вляпалась по пути в небольшой ручеек. Шайн-Близ оглядывалась, пытаясь понять, откуда они пришли и куда теперь идут. Ситуация не была безнадежной. Им светила луна. Тускло, но светило. И неяркие очертания кустов и проселочной дороги еще были видны в кромешной темноте. Но чаще казалось настолько непролазной, что у маленькой кобылки невольно захватило дух.
«И как нам выбраться?» – спросила она у Ред.
Но если подумать, что мы все время шли вперед, а позади нас была клиника, то...» И они свернули по тропе, оказавшись у хорошо знакомого ручейка. До Кросс наконец дошло, что они идут кругами. «Конская лепешка!» – буркнула она, оглянувшись.
«Может быть, вы бы взлетели? У вас же крылья есть!»
Доктор Кросс улыбнулась. «И правда же!» «Вот что, малышка!» – Пегаска резко расправила свои белоснежные крылья. Подол халата свалился ей на голову. «Я сейчас разведаю обстановку, а ты стой здесь и никуда не уходи, хорошо?»
«Хорошо», – кивнула Шайн-Близ.
Наблюдая за тем, как Кросс отряхнулась и взмыла над вечно диким лесом, маленькая кобылка почувствовала, что ее оставили. Снова. Но в глубине души она все же надеялась на возвращение доктора Кросс. Сверху Кросс смогла оценить маршрут. Да, так и есть. Понивиль остался в совершенно обратной стороне от той, по которой они бежали из клиники. Правда, Пегаска не ожидала, что они так далеко забредут вглубь леса. Вдруг ее зоркий глаз заметил копошение, совсем недалеко от клиники. Похоже, что там бежал какой-то жеребец.
«Элфи?»
– она подлетела к нему. Конечно, было бы слишком опасно снова подлетать к клинике. Кто знает, может, их отсутствие заметили, и теперь за ними неотступно следовала погоня. Но нет. Элфи Твич бодро бежал по направлению к лесу. Увидев Кросс, он заулыбался и помахал ей копытом. Он был весь в зеленой краске, а вот шлем был безвозвратно утерян.
«Кросс, я уж думал, не догоню!»
«Как ты убежал?» – спросила она, опустившись на копыта. Все-таки на земле она чувствовала себя гораздо привычнее, чем в небе.
«О, меня запихнули в палату!» А я выпрыгнул через окно и...
«Окно?»
Кросс чуть не задохнулась от ужаса.
«Это же третий этаж!»
«Ага!»
Заулыбался во весь рот Элфи.
«Ты ничего не сломал?»
Она обеспокоенно осмотрела его. Вроде цел. Да и судя по его размеренному галопу, он даже не поранился. Целый, здоровенный, крепкий идиот.
«Не-а! Там какая-то тряпка висела, я на нее упал и спрыгнул. Здорово, правда?»
«Да уж», — Кросс перевела дух. Мысль о том, что из-за нее этот дурачок мог переломать себе все кости, была невыносимой. Зачем она вообще его за собой потащила? Дрых бы себе спокойно под успокоительными в палате, и все. А там бы уж врачи заметили, что она и Шайн-Близ исчезли. «Так, маршрут я запомнила», — задумчиво произнесла Кросс. «Осталось только забрать Шайни и выбираться из этого леса как можно дальше».
«Веди меня, белая пони!»
И они вместе поскакали по незримой дорожке, которую Кросс приметила для себя, чтобы снова не заблудиться в этих темных лесах. Они не так уж и долго блуждали, но придя в нужное место, Шайн-Близ они не застали.
«Это то самое место!» – недоумевала Кросс. «Я точно помню, что она оставалась здесь!»
Теперь чувство вины раздирало ее еще сильнее. Ставила кобылку на произвол судьбы в темной чаще, в которой испокон веков творится всякая гадость. Ну просто блеск.
«Может, она куда-то ушла?»
– спросил Элфи. Кросс в гневе пересмотрела каждый пенек и заглянула в каждое дупло, без всякой надежды отыскать ее там.
«Я же просил ее никуда не уходить. А что, если с ней что-нибудь случилось? Это же вечный дикий лес. Тут такие кошмары происходят, что...»
«Смотри!»
– показал ей жеребец копытом на землю. Присмотревшись, Кросс увидела маленькие следы от копыт, ведущие в самую глубь чаще. Зачем крошка Шайни пошла туда? Что ее заставило это сделать? Не похоже, что эта кобылка чересчур любопытна. Тем более в лесу, где на каждом шагу подстерегает опасность. Но Шайн-Близ не могла ждать. Она видела, как вдалеке загорелся маленький огонек. И, чувствуя, что просто обязана быть там,
она следовала по своему пути. Стоит объяснить, что на самом деле она все это уже видела. В одном из своих снов, которые ей снились не так уж и часто, она так же ясно, как сейчас, шла в темноте на яркий свет, который был где-то за бесконечной чередой из мрачных сухих деревьев. Пытаясь побороть в себе чрезмерное любопытство, она, тем не менее, отправилась туда, к своей судьбе. Все же Шайнблис надеялась, что не сможет далеко уйти от того места, где должна была ждать Кросс. Огонек едва приблизился, но она уже не смогла бы найти дорогу обратно. Наконец огонек стал гореть все ярче и ярче в ее глазах, пока перед кобылкой не предстала небольшая хижина. Свет из ее окна периодически разбавлялся разноцветными вспышками. Там определенно что-то происходило. Исследуя зову своего сердца, кобылка робко подошла к двери и постучалась. «Привет тебе, та, что блуждает во снах. Скажи мне, что ищешь ты в этих враждебных лесах?» Шайнблис никогда раньше не видела зебр. Ей казалось, что это существа придуманные, фантастические, вроде драконов или мантикор. Видите ли, поскольку все эти существа в Эквестрии существуют, но все же Шайнблис их видела только на картинках детских книжек. Конечно, врачи на редкость болтливы, и она слышала о таинственной колдунье, чья хижина находилась где-то в глуши вечно дикого леса. Но она бы и не подумала, что ее сон приведет именно к ней. Колдунья выглядела очень красиво, хотя и необычно. И голос ее, мягкий и с легким зебринским акцентом, казался ей экзотичным. Что уж действительно любопытно, зебра очень ловко рифмовала слова, что придавало даже обыденной фразе немалую поэтичность. Обстановка хижины главной знахарки Понивилля была соответствующей. Чтобы не обижать хозяйку, Шайни старалась не заострять свое внимание на зловещих масках, которые были развешаны на стенах, и на огромный котел, который стоял посреди хижины, в котором булькала какая-то странная субстанция ярко-зеленого цвета. Видимо, и зебра поняла смущенность маленькой пони, поэтому она решила представиться, чтобы загладить все неудобства. «Меня зовут Зикора, и это мой дом. Скажи мне, юная пони, тебе нравится в нем?»
«Здесь красиво», — скромно ответила единорожка. «Меня зовут Шайнблис».
«О да, все идет так, как сказали мне звезды», — Зикора прильнула к своему котлу. Шайнблис неуверенно пошла за ней.
«Когда на небо выглянет луна, и звезды примут правильную форму, и в сны всех пони закрадется тьма. Одна лишь пони в эту ночь увидит знак, который приведет ее сюда. Не бойся, маленькая Шайнблис, посмотри, в котел, где варится прозрение и отвар. И звезды тебе скажут, как твоя судьба ведет тебя в пути твоем нелегком».
Шайнблис неуверенно посмотрела в котелок. Зелье продолжало булькать, но, даю копыта на отсечение, маленькая кобылка там что-то увидела. Что именно? Боюсь, ответ на этот вопрос могла дать лишь она. Но то, что в этом зелье запечатлела древняя магия зебр, несколько преобразило ее.
«И все будет именно так?» — спросила она.
Зикора в ответ покачала головой.
«Судьба той пони, у которой знаков нет отличия, сложна в ее свободе выбора, и как ей с этим жить? Но если недовольна ты судьбой, что зелье показало, ее, малышка Шайни, ты вольна изменить».
В этот момент дверь хижины распахнулась. На пороге стояла доктор Кросс. Она недоуменно посмотрела на зебру. Тут же в голове Пегаски возникла незамысловатая фраза приветствия. Просто к стыду своему она не знала, как правильно разговаривать с зебрами.
«Меня зовут Кросс, и я Пегас. И...»
Конец своего приветствия она так и не придумала. «Малышка Ред не умеет сочинять стихи. Я вам это, как ее особенной пони, говорю». Зикора заулыбалась. Шайнблис подошла к ней, и они обменялись легкими кивками.
«Я за тебя волновалась, малышка. Зачем ты ушла?» — спросила у нее Кросс. «Простите, я больше не буду», — опустила она голову.
«Заметана», — улыбнулась ей Пегаска. И тут же подошла к зебре.
«Погоди-ка, кажется, я помню тебя. Ты Зикора, верно?»
Зикора с улыбкой кивнула ей в ответ. Все же это правильно. Когда не знаешь, какую рифму придумать в ответ, лучше всего промолчать. Ред Кросс приходилось уже раньше видеть ее. Правда, на всех этих встречах Зикора сохраняла анонимность, набрасывая на себя капюшон. Ей не очень хотелось появляться в клинике, однако, когда медицина официальная была бессильна, ее талант врачевания был оценен прошлым заведующим по достоинству. «Ну что, Шайни, ты готов?» Вдруг взгляд Кросс остановился на стене. Вернее, на полке, которая была к ней прибита. На ней, помимо бутылочек с зельями и пучков разнообразных трав, лежала трубка. Обычная деревянная трубка для курения. «Ух ты!» – прошептала она, подойдя поближе. Кросс с трепетом смотрела на это маленькое произведение искусства из матового дерева. Ее ручка была украшена переплетающимися драконами. «Трубка мира интересует тебя?» – спросила у нее Зикора. И сама же с гордостью продолжила. «Однажды на юге я долго блуждала, и с племенем буйволов встреча была. Вождь их болел очень страшной болезнью, и я своим зельем ему помогла. За это мне вождь очень был благодарен, и так эту трубку вручил мне как дар. Скипидар!» — вырвалась у Кросс. Зикора непонимающе на нее посмотрела. Кросс осеклась. «Я хотела подобрать тебе рифму. Извини». «В память о встрече великой такой, позволь ее дым разделить мне с тобой», — предложила Зикора. Мордочка Кросс озарилась настолько тупой улыбкой, что ей мог бы и Элфит Вич позавидовать.
«Ага», — кивнула она,
— «но есть у меня такая идея. Давай мы ее выкурим в память об этой встрече, по нашей медицинской традиции». И Ред бегло осмотрела припасы зебры в поисках нужных ингредиентов. Память редко ее подводила, особенно в таких случаях. Конечно, Пегаска не была знахаркой, тем более не была она и аптекарем. Но таким простейшим вещам ее с легкостью могли научить еще на втором курсе. Да и познакомиться с аптекарями несложно. «Не знала, что пони традиции знают. Не знала, что пони их так соблюдают», — подняла глаза Зикора, глядя на то, как Кросс забивает ее травами трубку. «Когда я была молодой, пони очень ценили чужие традиции. Мы очень уважали буйволов и зебр за их верование, особенно те, которые относились к природе».
«Природе?» — спросила Шейн Брис.
«О, малышка!» — улыбнулась ей Ред. «В мои времена пони очень сильно ценили дружбу. Мы дружили, как могли. Мы дружили со всеми. Зебры, грифоны, буйволы — не имело никакого значения. Мы смотрели на них, как на друзей. И они для нас были, как пони». Наконец, забив трубку, она аккуратно поднесла чашечку к костру, придерживая ее копытцем, чтобы не рассыпать содержимое. В предвкушении воспоминаний она осторожно поднесла рот к загубнику. И как! Втянулась! Да так, что из ее ушей пошел дым. Зикора даже вздрогнула. А Элфит Вич, который в этот момент выглянул из-за двери, рассмеялся. Кросс отложила трубку. Один ее глаз смотрел вверх, второй смотрел вниз, приобретя явное сходство с одной пегаской, которая разносила почту здесь, в Понивилле. «Мы дружили с пони, как только могли», — продолжила она, глупо улыбаясь и не глядя ни на кого. «Мы дружили их все ночи напролет». В пурпурной дымке перед доктором Кросс предстает ее молодость. Контерлот, в которой она приехала по обмену опытом, чтобы учиться и познавать новое. Ее не зря выбрали для такой ответственной миссии. Одна из лучших студенток своего курса, пегас с безупречной репутацией, добрая и очень застенчивая. Ну что с такой плохого может произойти? Но хороший доктор всегда может побыть плохой пони. Самую малость. Перед ней стоит город великих возможностей, город свободы, в котором даже принцесса смотрит на некоторые шалости местных обитателей сквозь дырявые бока королевы Кризалис. Контерлотская медицинская академия, у дворика которой земные пони бродят вокруг да около, махая антивоенными плакатами с их незамысловатым символом, ставшим их знаменем в борьбе за мир. Любовь, дружба, магия. За такое в суровом Клаудсдейле их бы закидали тухлыми овощами. Здесь же молодые поняши, одетые в соответствии со студенческой модой, включавшей в себя любовь к природе и легкому свободному душевному состоянию, неограничиваемому глупыми рамками, жили и веселились. Она сидит в комнате в окружении своих подруг. Все вокруг в сплошном дыму. На стенах висят яркие плакаты довольно странного содержания. В трезвом состоянии они кажутся мазней какого-нибудь талантливого умалишенного. Хувсток фестиваль. 3 дня любви, дружбы и магии под открытым небом. А пони? Ее друзья наслаждаются каждым моментом приходящего кайфа. Все пони затягиваются из трубки мира, точь-в-точь такой, как у Зикоры. Подруга Кросс привалилась рядом с ней со сладострастным выражением лица, бормоча что-то бессвязное и изредка подрагивая копытами. В тот самый момент, когда Ред передали трубку, она хорошенько затянулась и почувствовала, как мир уходит из ее копыт. Она не верит ни своим глазам, ни своему разуму, потому что они нагло ей лгут. Кросс отделилась от своего тела, отправившись душой и сознанием в свободный полет по миру хаоса и иллюзии. Мерно покачиваясь под мелодичную музыку, она видела перед собой до нельзя яркие образы, настолько близкие к реальным, что невольно хотелось их потрогать. Огромный змей Дискорд, дух хаоса и дисгармонии, кружит перед ее глазами, переливаясь яркими красками всех цветов. Он медленно-медленно проплывает в радужных мечтах, огибая их кровати и стол. Пролетев несколько кругов, Дискорд на глазах у поплывшей Кросс вдруг резко изогнулся, приняв округлую форму. Свесив свои передние и задние лапки, он превратился в символ мира, который взорвался в голове Пегаски ярким фейерверком из сотен огней. Нельзя, впрочем, отрицать, что и она сама была в своем сознании связкой динамита, который вот-вот рванет и забросает окружающих ошметками сознания. И куски превратятся в радужных кроликов и золотой дождь, осыпающих всех вокруг своей благодатью. Она была дождем. Она была стадом разноцветных кроликов, которые бегали по галлюциногенным полям из страшного сна каждого, кто страдает эпилепсией. Это было круче, чем полет. И не на жалкие 20%, а на все 200. Кросс это чувствовала, когда ее голова разорвалась в экстазе сверхзвукового радужного удара. Вернуться в эти воспоминания для нее было чем-то поистине ценным. Как получение кьюти-марки, как день рождения, как выпускной вечер в школе. Этот день был незабываемым. Элфит Вич тащил на своей спине бессознательную Пегаску. Рядом с ними шла Шайнблиз, которая изредка поглядывала на Пегаску, а также на карту, набросанную ей Зикорой, как выбраться в Понивиль. Они топали по направлению к городу молча. Звуки леса изредка нарушали бессвязное бормотание Кросс, которая что-то напевала себе под нос.
Don't you want somebody to love?
Глава 4. Морковный вопрос. Кури, воруй, стеби подруг. Меня же Кросс зовут, мой друг. Где-то через час Ред Кросс очнулась. Лежа на спине у Элфит Вича, она несколько раз моргнула. В горле стоял горький привкус трав. Чувствуя легкое недомогание, она слезла со спины товарища и несколько раз помотала головой, выбрасывая из нее остатки воспоминаний.
«Фух!» – тяжело вздохнула она. «Да, вот это меня припечатало!»
Шейнблиз подошла к ней.
«Как вы?»
«В полном порядке!» – улыбнулся ей Кросс. И вдруг Шейнблиз, глядя ей прямо в глаза, спросила. Ее голос звучал осуждающе.
«Как вы могли?»
«Что?»
«Вы чуть не погибли там! О чем вы думали?»
«Погибла? Эй, малышка, да с чего ты взяла? Я просто выкурила трубку и немного вспомнила молодость».
«Да вы даже не дышали. Что мне еще оставалось думать?»
Кросс виновато посмотрела на нее. Да уж, маленькая единорожка была права. Она совершенно забыла о чувствах ее друзей. Точнее, с Элфи все понятно.
Пегаска не особенно удивилась, если бы он вдруг начал танцевать на ее могиле. А вот Шайни... Похоже, она действительно за нее беспокоилась. Это хорошо. То есть плохо. Нельзя доводить маленькую пони до инфаркта своими выходками. Так и правда можно копыта откинуть. С другой стороны, с этой пони дело обстоит гораздо лучше. Да, она не умеет смеяться. Да, она не умеет веселиться и никогда не испытывала каких-либо светлых чувств. А сейчас эта единорожка волнуется. Конечно, волнение – это не самое приятное чувство. Но это было лучше, чем совсем ничего. Малышка Шайни не черствая и сухая. У нее есть душа. Просто ее нужно раскрыть. И хорошенько раскрасить в яркие цвета радуги. Вот что, Шайни. Доктор Кросс всегда может себя спасти. Так что вы не должны за нее беспокоиться. Пусть лучше она побеспокоится за вас. Вот только теперь в ее голосе не было такой уверенности. Когда-то она уже подвергла себя смертельной опасности. Если бы не... Ее грустные мысли прервал гулкий звук, доносящийся из трех пустых желудков.
«Ха-ха!»
— Элфитвич кашлянул.
«Покушать бы!»
«Согласна!» — кивнула Кросс. «Нам срочно надо где-нибудь раздобыть еды. Жалко только, что ночью в Понивилле магазины закрыты». Дружная компания вошла в Понивиль. Город спал. Огни в домах не горели. Даже лампы к полуночи гасли, погружая город в темноту. Все пони давно спали и не собирались шататься по улочкам. Для Кросс это было непривычно. После Филадельфии, в которой жизнь кипела 24 часа без остановки, ей казалось это очень удручающим зрелищем. «И где бы нам купить еды?» – спросила Шайнблис. «Купить? Нет, мы ее точно нигде не купим». И Кросс пошла в сторону города. За ней пошли и ее друзья.
«А что мы делаем здесь?»
Они стояли возле одного из домиков, притаившись в кустах. Между этим домом и кустами пролегало небольшое морковное поле.
«Как что?»
Кросс тихо-тихо подползла к ботве. Обхватив ее зубами, она выдернула из земли большую морковку.
«Мы что, будем воровать?»
Шенблис шепотом спросила у нее, глядя на то, как Пегаска перетаскивает по две-три морковины к кустам. Они были в земле, и единорожка даже не могла представить себе, чтобы есть их в таком виде.
«Во-первых, я буду. Во-вторых, не воровать. Одолжим пару-тройку морковин для хорошего ужина. И мы их так и есть будем?»
«А что, нормально?» — шепнул ей Элфи.
«Да нет, конечно!»
Кросс аж содрогнулась от слов земного пони.
«Промоем их хорошенько».
Вдруг ее взгляд упал на одну очень большую морковь. Ее корешок игриво торчал среди огромной ботвы. Она определенно была очень огромной, побольше всех остальных. Вообще странно ее было видеть среди этой мелочевки. Наверное, та пони, которая их выращивает, специально посадила такую в надежде, что она приживется. Прижилась. Не то чтобы Кросс хотела портить кропотливый труд той пони, которая с любовью посадила это творение искусства, но... Ладно, она этого хотела. Ее желудок намекал ей через мозг, что из одной такой морковки можно приготовить роскошный обед. Но и так как Кросс не очень любит готовить, то они могли бы хорошенько ее обгрызть. Втроем. Со всех сторон. Пегаска обхватила зубами ботву, и, призвав богинь себе в помощь, она с силой потянула ее и почувствовала, что она идет как-то уж слишком легко. Вдруг что-то щелкнуло. Шайнблис вскрикнула. Кросс непонимающе посмотрела на обрывок корешка, который она держала в зубах вместе с ботвой, и вдруг какая-то странная сила подняла ее вверх, заставив зависнуть под небольшим деревом. До нее только сейчас дошло, что это была ловушка. Обычная сетка, которая скрывалась на хорошо вспаханной земле, под воздействием нехитрого механизма сомкнулась на ничего не подозревающей воровке. В доме загорелся свет.
«Ох ты ж!»
Кросс тихо выругалась, прислушиваясь к тому, как кто-то в доме спешно бежит сюда. Когда раскрылась дверь, Шайнблис увидела земную пони. Она была в ночной пижаме, выглядела очень сонной и при этом чем-то невообразимо довольной. Похоже, поимка преступника переполошила ее и заставила слезть с кровати в предвкушении победы.
«Ага, вот ты и попался, маленький белый кро...»
Пони выбежала с торжествующей улыбкой, но тут же на ее физиономии появилось недоумение, смешанное с немалым удивлением.
«Кросс?»
«И тебе не хворать, Кэрот Топ», —
недовольно буркнул Ред. Шен Близ посмотрела на нее.
«Так вы знакомы?» — спросила она у Пегаски.
«Конечно, мы знакомы. Стала бы я воровать у незнакомого мне пони?»
«Да уж, немало лет прошло, Кросс», —
сварливо сказала Кэрот Топ. Земная пони строго взирала на непрошенных гостей.
«Не пересекаться со старой подругой и покрасть все ее припасы. Это не в твоем стиле».
«А ты уж точно не изменилась», — Пегаска подергала копытами, тщетно пытаясь освободиться. Кэрот Топ тяжело вздохнула. С возвращением к спокойному сну ей придется повременить. «Я очень давно с ней знакома. Иногда помогала ей по мелочам. Ну, там, если копытца перевязать. Ну, и так просто», — сказала Кросс. Кэрот поставила перед своими гостями на столик несколько тарелок. До голодных желудков уже добрался запах овощного супа.
«Ну да. А однажды Кросс вытащила меня из-под упавшего дерева».
«Ну, ты привираешь», — усмехнулась Пегаска.
«А что, не так все было?» — удивилась Кэрот. «Никогда не думала, что у тебя вдруг скромность заиграет. Между прочим...»
И земная пони подошла к плите, на которой стояла огромная кастрюля с супом. Пони обвязала копытца тряпочкой и обхватила ее за ручки. Все это время Шайн Близ смотрела на хозяйственную пони. Ее рыжая вьющаяся грива, хвост и даже цвет ее шкурки — все это делало ее похожим на свою кьюти-марку. Да-да, глядя на Кэрот Топ, невольно представляешь себе большую морковку с ботвой. Возможно, даже это вызывало определенные сложности в общении. Например, с Кросс, когда она находилась под кайфом.
«Ха-ха, говорящая морковь!» — сказала она в их первую встречу.
Между тем, хозяюшка любезно разливала суп по тарелкам. Вся дружная троица принялась за еду. А Кэрот развалилась на кровати, глядя на Кросс. «Как всегда, прекрасно!» — похвалила ее Пегаска. Ред закончила есть первой. За ней подоспела Элфи. Зеленый жеребец с такой неистовостью набросился на свою миску, словно хотел ее сожрать вместо супа. Вот уж параспрайт ненасытный. Еще и добавки попросил. Шайн Близ доела последний и устало зевнула, чувствуя, как ее веки начинают непроизвольно закрываться. Это заметила Кэрот Топ.
«Так, поняши, вам нужно поспать. Я постелю вам на втором этаже. Конечно, кровати на всех не хватит, ну да ладно. Кросс?»
«Да я немного посижу еще», — отмахнулась Пегаска и обратилась к Шайни. «Так, малышка, тебе нужно хорошенько поспать. Завтра будет новый чудесный день, а сейчас нам уже нечего ловить».
«Понятно»,
— кивнула она и пошла за Кэрот и Элфи.
«Так значит, ты сбежала из клиники, прихватив с собой двух больных пони, и скрываешься? Неплохо для одного дня, Кросс».
«Ты еще трубку с Зикорой не курила», — со смешком заметил Ред. «То еще зрелище». Шайн Близ и Элфи Твич спали в разных кроватях на втором этаже. У Кросса Кэрот нашлось время, чтобы поговорить наедине. Вспомнить старые добрые времена или просто поболтать ни о чем, как делает большинство нормальных кобылок, которые не видели друг друга долгое время.
«Так эта маленькая красавица болеет?»
«Да ничего серьезного, Кэрот. Она просто никогда не видела нормальной жизни. Жила себе в больнице, без друзей, без вечеринок. И кьюти-марки у нее тоже нет, как видишь. И колдовать не умеет».
«Да, ты просто образец подражания для юных кобылок», — строго заметила Кэрот. «А тебе не кажется, что она оказалась в больнице не просто так?»
«Но у нее нет семьи. От нее отказалась мама. Ей некуда идти. Врачи ее выгонять будут, что ли?» — отпарировала Кросс. «К тому же ты сама видишь. Родители всю жизнь запугивали ее учебой. Это на ней отразилось не с самой лучшей стороны. Она вялая, пассивная. Это что-то психологическое, да».
«Эх, Кросс, я сколько тебя помню, ты никогда не нарушала установленный порядок. А теперь ты решаешься на побег, втягиваешь своих друзей в эти авантюры. С тобой что-то не так».
Ред невесело улыбнулась.
«Да, ты права. Наверное, в последнее время я начинаю ценить свою жизнь по-настоящему. В больнице была всякая скука, обыденность. Я уже не хочу такого», — посмотрела она в глаза Кэрот и тут же продолжила. «Вся проблема в том, что когда я вижу кого-то, кому действительно нужна помощь, я не могу отступиться.
Я врач, и это мое клеймо на всю жизнь. Она грустно посмотрела на свою кьюти-марку, после чего продолжила. И когда-то я тоже помогла тебе по той же причине. Земная пони не нашлась, что на это ответить. Только добавила. Но ты тогда назвала меня говорящей морковкой. И они посмеялись вместе. Слушай, Кросс, ты и правда так одинока? А как же твой особенный пони? Вы встречаетесь?
Твоя информация устарела, Кэрот, с улыбкой заметила Кросс.
О, мне жаль, сказала она.
Ну да, какая жалость. 2 года как живем вместе. Кэрот усмехнулась. А вот насколько я помню, у тебя тоже кто-то был, залихватски подмигнул ей Пегаска.
Кэрот густо покраснела. Она сложила тарелки и положила их в раковину, чтобы помыть.
«А, да мы давно расстались. Не сошлись характерами», — сказала она, стоя Кросс спиной и обмывая тарелочку от остатков овощного супа.
«Наверное, морковкой не вышел», — задумчиво произнесла Пегаска.
Кэрот грохнула тарелками.
«Кросс!»
— возмущенно воскликнула она. Со спины не было видно выражения ее мордочки, но Рэд не сомневалась. Ее подруга сейчас стыдливо заливается краской.
«А что такого?» — удивилась она. «Всем остальным пони приходится долго выбирать, влюбляться, потом разочаровываться. А у тебя все просто. Ты спец по морковкам». «Еще раз я такое услышу и...»
Кэрот резко повернулась. Ее щеки, как и ожидала Кросс, багровели от стыда. Но увидев улыбку подруги, она смягчилась. В конце концов, пора бы уже и привыкнуть к шуточкам докторши. Они некоторое время еще говорили, пока Кросс не призналась. Она действительно хочет пойти и хорошенько поспать. Ночь была напряженной, полной приключений, и утром она не хотела бы выглядеть уставшей.
«Мне еще столько нужно ей показать», — сказала она, зевая. «Плохо было бы клевать носом, пока она веселится».
«Согласна», — кивнула Кэрот. «Но все-таки я не отпущу тебя без песни».
Кросс насторожилась.
«Какой еще песни?» «Нашей песни. Ты что, забыла?»
Пегаска улыбнулась. Она когда-то спела эту песню Кэрот. Они вместе шли по вечно дикому лесу, а точнее Ред Кросс тащила на своей спине земную пони со сломанными копытцами. Тогда Кросс видела слезы, которые струились по ее щекам. Пони с трудом удерживалась, чтобы не закричать. И тогда она попыталась ее хоть как-то утешить. Поговорить с ней, чтобы она забыла про боль. Песня, которую они тогда вместе спели, была очень грустной. Может, она была и не в тему, но она знала не так уж и много песен. А эту они частенько прокручивали в памяти. Может, и не зря. «Друзья познаются в беде», — подумала Кросс. «Очень хорошая мысль. Ее нужно попробовать донести до Шайнблиз». Они запели. К слову сказать, Кросс не обладала какими-то особенными вокальными данными. Голос у нее был очень тихий, мягкий, не без определенной фальши. Кэрот тоже не была великой певицей и вторила ей таким же спокойным голоском. Но чтобы просто петь, не занимаясь этим профессионально и не насилуя слух многочисленным поклонникам, право слово, особый талант не нужен.
And your hooves will be gone, and your body won't no longer beside me.
Допев последний куплет, они молча кивнули друг дружке и пошли спать. Кросс тихо-тихо пробиралась к своей кровати, на которой расположилась Шайнблиз. Из соседней кроватки доносился раскатистый храп Элфи Твитча. Шайнблиз не спала. Она долгое время рассматривала ночное небо в окне. Луна еще не скрылась, а до рассвета было ой как далеко.
«Эй!»
Кросс аккуратно легла рядом с ней и пододвинула к ней выпавшее одеяло.
«Чего не спишь, малышка?» «Я проснулась!»
«Элфи!» Кросс мрачно посмотрела на дрыхнувшего жеребца. «Да, так и я не засну. Надо бы его заткнуть чем-нибудь».
«Да нет, все нормально», —
прошептала Шайнблиз. Маленькая кобылка повернулась к Рэд. Ее мордочка, как и обычно, не выражала каких-то особенных эмоций, кроме грусти.
Я вот тут подумала над тем, что увидела у Зигоры.
Вот так дела. Ты же не курила ту трубку, правда?
Нет. Я видела свое будущее в котле.
Будущее? Почему-то в сознании Кросс возникла яркая картинка. Зебра заманивает в лес маленьких пони и готовит из них суп в своем котле. Она даже читала небольшую страшилку на эту тему. Веселенькое дело, нечего сказать.
Ну да. Она сказала мне, что это моя судьба, но я вольна ее изменить. У меня еще нет кьюти-марки.
Кросс нахмурилась.
«Расскажи-ка мне», — попросила она.
Шейнблис задумалась.
«Я была в Кантерлоте, в королевском дворце. Там, внизу, маршировали пегасы Селестии, а я стою на балконе и...»
«Да?»
«Я читаю в книге какое-то заклинание. Мои глаза горят огнем, а мой рог...»
Кросс задумалась, а затем прямо спросила.
«А ты хочешь такую судьбу?» «Не знаю», — призналась ей Шейнблис. «Конечно, мама бы очень гордилась мной, но...»
«Мама? Шайни, малышка, ты кое-что перепутала. Ты сама должна сделать свою судьбу. Никакие мамы не повлияют на твой путь».
«Но она хотела, чтобы я была волшебницей», —
кобылка всхлипнула. Кросс тяжело вздохнула.
«Да, вот что, малышка, запомни. В этой жизни каждая пони сама выбирает свой путь. Вот, скажем, моя мама не доктор, ну и что с того? Она была бы не против, если бы я пошла по ее стопам. Но я выбрала свой путь и никогда не слышала никаких пререканий с ее стороны».
И вдруг пегаска осеклась.
«Да, неудачный пример. Прости», — шепнула она. «Кросс».
«Чего?»
«А чему я должна научиться у тебя? Ну, пока мы здесь, а не в больнице».
«Ну, многому. Жить, дружить, веселиться».
«А чему я научилась за эту ночь?»
Кросс задумалась и хохотнула. «Курить трубку, воровать морковь и планировать побег. О да, все, что нужно маленькой кобылке, чтобы выжить».
«А вообще, не бери эти уроки в голову. Это ночь, понимаешь? Луна, она очень хорошо к нам относится. Даже слишком. Не так строго, как утро Селестии. Ночью каждый пони может побыть чуточку темным, и его никто за это не осудит. И все это потому, что ночь прячет нас от посторонних глаз. А вот утром, я обещаю тебе, Шайни, — сказала она, — я покажу тебе жизнь. Нельзя быть одинокой постоянно. Даже мы с Кэрот Топ иногда видимся. Редко, впрочем. А Зикора тоже одна живет.
«С зебрами все несколько сложнее», — пояснила Кросс. «У нее такое призвание, и оно накладывает определенный отпечаток на ее образ жизни. Многие пони побаиваются ее одиночества, но ей оно нужно для работы. Если вокруг нее постоянно будут ошиваться всякие балбесы, чем ей это поможет? А вот мы, когда найдем твое призвание», — добавила она, — «то ты сама решишь, быть тебе одиноко или нет».
Шейнблис кивнула. «Вот и славно».
Кросс чмокнул ее в лоб и сама укрылась одеялом. Маленькая единорожка пододвинулась к ней поближе, и Ред приобняла ее копытцами, чтобы они обе могли согреться. Храп Элфи прекратился. Обе кобылки заснули под шум деревьев и щебет ранних пташек. Рассвет был близок, и им не мешало бы хорошенько выспаться. Завтра будет сложный день.